Пункт 6. Эдем. Если телесная природа человека есть часть биосферы и результат земной эволюции, то появление человека как образа и подобия Божия есть акт непосредственного божественного творчества. Природный мир дал человеку только психофизическую структуру, дух же пришел из иных измерений бытия. В этом смысл библейского рассказа о том, как Творец вдохнул в прах земной дыхание жизни. Именно поэтому в ноосфере уже нет больше эволюции, а есть история. Религия, искусство, этика скорее живут в человечестве, чем развиваются в эволюционном смысле. Это особенно наглядно можно проследить на примере изобразительного творчества. Исключение составляет техника. Наука является промежуточной сферой, где сталкиваются линия духовного творчества и технический интеллект. В то время как фрески палеолита или древней Сахары могут оказывать художественное воздействие и на современного зрителя, в технике потомки неизбежно вытесняют предков. Каменный топор утрачивает ценность с изобретением железа, а лошадиная сила отступает перед энергией пара, электричества, атома. В чем причина этой эволюционной направленности техники? Очевидно в том, что она есть нечто, отражающее еще законы биосферы. Бергсон справедливо заметил, что интеллект, порождающий технику, это есть своеобразное приспособление человека к окружающей среде, адаптация на уровне разума. Эта мысль обрела конкретное подтверждение в том, что получила название органопроекции. Сравнение орудий и органов, давшее начало бионике, привело к выводу, что все орудия человека есть не что иное, как продолжение функций его органов. Даже электронно-вычислительные машины есть в конечном счете продолжение формально-логической работы мозга. Характерно, что отмечается известный параллелизм в закономерностях эволюции видов и эволюции технических изобретений. Но в чисто духовном творчестве человек стоит вне биологической эволюции, что вполне понятно с библейской точки зрения. Адам, то есть целокупная душа человечества, вышедшая из рук Творца, должна была быть свободна от несовершенства природного мира и идти по своему собственному пути. Естественным будет предположить, что первая фаза существования человека должна была характеризоваться гармоничностью и силой его первозданного духа. Телесно человек был плодом трудного эволюционного пути, но дух его обладал потенциальной возможностью полностью преодолеть ветхие природные законы. В общечеловеческой памяти хранятся смутные отблески этого часа зари. Не он ли отражается в древних мифах о золотом веке в блаженном крае? Смотрите выше, главы 7 и 15. В Библии он воплощен в сказании о прекрасном Эдемском саде. В чем же заключалось, с точки зрения библейского автора, блаженство обитателей Эдема? Только ли в том, что там произрастали роскошные плодоносные деревья? В конце концов, хороший палестинский садовод мог и сам вырастить такой сад, но он был бы далек от мысли, что им возрожден Эдем. Смысл райского бытия открывается в свете одного важного противопоставления. В Библии часто говорится о том, что созерцание божества смертельно для человека. Исход, глава 33, стих 20, Исаия, глава 6, стих 5. Между тем, первый человек непосредственно беседует с Богом в Эдеме. Следовательно, существует, как заметил Луи Буйе, противопоставление между тем миром, который был до грехопадения, когда Адам и Господь Элогим беседовали лицом к лицу, как два друга, и миром теперешним, где человек уже не может увидеть Бога и от этого не умереть. Так расшифровывается символ Эдема. «Рай, по моему рассуждению, — говорил святой Григорий Богослов, — есть небесная жизнь. В ней-то поставил Бог человека, чтобы он был неослабным делателем Божиих словес». Но это продолжалось недолго. Заря омрачается катастрофой, человек изгоняется из рая. Мы уже говорили, что и наука предполагает какой-то болезненный надлом, поразивший человека у истоков его истории. Как понимать этот трагический момент в свете откровения? Егвист говорит о стыде, проснувшемся в людях после того, как они нарушили волю Бога. Поэтому многие богословы полагали, что запретным плодом был половой союз мужчины и женщины. Но, как верно замечено русским исследователем, ввиду библейского взгляда на брак, как на благословенный Богом союз, Бытие, глава 1, стих 28, никоим образом ни акт зачатия, ни акт рождения не могут считаться источником греха. Очевидно, израильское религиозное сознание видело этот источник в чем-то другом.